Братья и сестры, хочу тоже оставить на размышление текст, несколько текстов из 11 главы Второзакония. 11 глава Второзакония. Я поясню, что этот текст был мне подарен в прошлом году. Вот так же в канун Нового года мы обмениваемся пожеланиями добрыми, текстами, и мне этот текст подарили. Я его сейчас зачитаю, и я расскажу, как я наблюдал за этим текстом. 11 глава Второзакония с 11 стиха и ниже. «Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами». Запомните это. Какая гора? Что такое гора? Это вверх. Что такое долина? Вниз. «Земля, которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дочь в свое время, ранней и поздней, и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться». Еще раз два первых. «Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою сверху. Земля, которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно ней от начала года и до конца года». Я когда этот стих услышал, мне он так понравился. Я помню, некоторым его также желал на Новый год, вкладывая свой смысл. Ну, какой смысл? Я для себя его взял так. Земля, в которую ты переходишь, чтобы овладеть, она земля с горами и долинами. Я для себя так пометил, да. Это точно как поле нашей жизни. Мы то вверх идем, то опускаемся вниз. И вы знаете, так оно и было. И читая Библию, я не раз убеждался точно в этой формулировке. Да и в жизни я то же самое наблюдал. Вот вы знаете, одно из первых, на что я обратил внимание, когда читал книгу Иисуса Навина, 7 глава. Кто помнит, о чем пишется в книге Иисуса Навина в 7 главе? А? Это первая глава, да не отходит сия книга закона, первая глава. И скажу, потому что не все помните это, и я тоже так бы сразу не вспомнил. Там говорится об одной семье, папу этой семьи звали Ахан. И все бы ничего, но вот именно этот текст осуществился в жизни у него. Я представляю, как весь народ переходил Иордан, и как были величественные первые победы. Когда столько лет народ переходил по пустыне, пришел, наконец, к берегам Иордана, переходит эту реку, и вот эта злачная земля, где течет молоко и мед, вот оно, рядом, буквально на следующем шагу, будет деление земли, и Ахану достанется один из самых лучших участков, на котором будет 3 раза урожая в год. Смоковница будет непрестанно плоды приносить. Вот так вот, это ну, такая, как гора, такая благословенная земля. Но оказывается, на этой земле есть горы и долины. И вот эта земля испытала его. А как испытала? На честность. Было очень просто, когда шла битва, он увидел одежду, увидел золото, и его взял и спрятал. Там описывается о том, что через это пострадало большое количество людей. Погибли, в буквальном смысле слова, погибли. А потом, когда Иисус Навин дал указание от Господа, чтобы люди подходили, и подошла очередь к Нему, и было решение о том, чтобы побить Его. Не раз вы слышали, и я слышал, и я представляю, какова была тяжелая смерть. погибала вся семья. По чьей вине? Вот мужья и папы, которые здесь находитесь, я тоже себя включаю в это число. Мы с вами переходим в Новый год. Мы переходим с вами в землю, которая состоит из гор и долин. И наше с вами испытание точно будет. Никто нас от этого не избавил. И одно из первых испытаний ко всем придет – это на прочность нашей христианской честности. И запомним с вами о том, что рассчитываться будет вся наша семья. То же самое было в прошлом году, вот текущий год. Я живой свидетель того, сколько пострадали люди и дети через вину собственных родителей. И этот текст говорит о том, что запомните, вы переходите в землю, вы можете ей овладеть. Она очень благословенная. Этот год будет благословенный с одним условием, если мы будем любить Господа как? От чистого сердца. Заповеди Его исполнять, тогда непременно еле и вино, как признак благополучия, будет в наших семьях и в церквах наших. Но если кто-то в церкви из мужчин потеряет чистоту и честность, то это бремя ляжет на семью и на всех нас. Вот такова земля, в которую вводит нас Господь. Или благословение, или виновность и отсутствие благословения. Вот, пожалуйста, первый стих. Второй. Иова читаю с первой главы. Такая прекрасная характеристика. Я даже к себе как-то ее, ну, боюсь применить. Помните, Иов муж, кто назовет? Какой бы он был? Благочестивый. Боящийся Бога, непорочный. Там четыре таких категории. Я так, если бы рядом с ним был, я бы очень хотел вот узнать его, Иов. А вот как ты размышляешь о своей семье, большая семья, о своем имуществе? Ты, наверное, думаешь о том, что поскольку Господь тебя кругом оградил, то тебя никогда никакая беда, что, не коснется. Да и сам Господь потом подтвердил характеристику этого человека, когда беседовал с сатаной. Говорит, ты видел его, да? Действительно, какой он муж? Это редчайший человек Востока. Чистый, богобоязненный, непорочный. Ну, где таких еще? И вы знаете, неожиданно, я думаю, это неожиданно. Здесь написано о том, что совияне взяли все. Когда прибежал человек, это первая тревожная весть, которая всколыхнула, говорит, пришел, ослов, лошадей, все забрали. Ну, я думаю, наверное, Иов подумал, ну, ладно, это десятая часть. Не так много. Девять частей еще есть. Есть еще тем утешиться. Прибегая второй юноша, и там написано, огонь с неба упал. Вот, попалил всех овец там. Ну, все погибло. Вот я один остался живой, и отроки погибли в огне. Я думаю, Иов, наверное, рассуждал, ну, ладно. Ну, две из десяти, так, восемь еще. Ну ничего, слава Богу. И хуже люди живут. Хуже, я еще не так страшно. Прибежал юноша и говорит о том, что халдеи пришли, все вычистили, все унесли. Тут, наверное, уже задумался, половину потерял. А там дальше написано, прибежал еще один и говорит о том, что все твои братья, то есть сыновья и дочери, были у первородного брата. Ветер с пустыни пришел, этот дом весь разрушился, всех побило насмерть. Вот тут, я думаю, наверное, уже за голову схватился. Наверное, возникла мысль, ну как же так? Ведь я же ну так непорочно жил и столько лет. За что это? И такой человек не один был, как Иов. И другие, прямо отворачиваясь к стене, плакали, говорили, Господи, ну вспомни, как я пред лицом Твоим ходил. Это что, мне осталось жить всего немножко? И даже написано о том, что у Иова было сильнейшее испытание. И когда мы читаем слова, настолько неприятно, он говорит, ну что, ладно, наг я вышел из утробы матери своей, наг и уйду отсюда. Братья и сестры, этот год, который наступает, этот год для кого-то будет потрясением страшным. Мы с вами не избавлены, хотя мы чистые, святые, но запомним, мы не избавлены от потрясений, которые охватывают мир. Верующие теряют мужей, верующие теряют детей, верующие теряют дома, верующие теряют средства, все. И вот как в этом испытании выдержать, вот мы с вами читали, и оно непременно придет, потому что Бог будет просеивать людей обязательно, и нас с вами. И у кого-то в этом новом году, как и вот в прошедшем году, были сильнейшие потрясения. Сильнейшие потрясения. Я помню, как-то был звонок из одного из госпиталей города. Вы пастор церкви, да, по-русски, по-английски говорите. Ну, так, придите, пожалуйста. И когда я пришел туда, в нижнем помещении госпиталя, закрытое отделение, когда пришел, меня повели к русскому человеку, русскоговорящий человек, который ходил из угла в угол и о чем-то рассуждал. Когда мы немножко разговорились, он пришел в себя, я расспросил, что за причины, почему вы в этом отделении закрытом оказались. И он поведал очень простую историю. Когда здоровые, все хорошо с женой, купили прекрасный дом, но никогда не думали, что в этом году придет сильнейшее испытание им. Его уволили и ее сократили. И у него голова отказалась работать. Нормально работает. И когда мы беседовали, когда мы молились, я так смотрел на него и думаю, как тяжело это. Но оказывается, и мы с вами будем испытываться, и может быть кто-то будет сильнейшим образом испытываться. Потому что Бог, вот эта вот гора и долина, в этом году мы входим в землю, где будут и высокие горы, и низкие долины испытания. И может быть не один будет страшно переживать, будет испытываться на прочность, как ты жил, что ты делал и на чем фундамент жизни твоей. Если только на хлебе насущном, ох, как там будет трудно. Если мы только думаем, что живут только богатые, ох, как будет тяжело, ох, какое сито нам будет. Когда я дальше читал, меня заинтересовало то, что... Пример один вам расскажу. Американка написала рассказ сама о себе. Когда она выходила замуж, были оба верующие люди в американской церкви. И написано о том, когда они познакомились, оба симпатичные, молодые. И в этот год, когда они сочетались, она его спрашивает, ну скажи, а что бы ты хотел? А он говорит, знаешь, вот я насмотрелся на столько бед, и как я жил в семье, я так хотел, чтобы у нас было много детей. Я так люблю малышей. И она согласилась. И она привыкла к мысли о том, что у них будет большая семья. И правда, первая девочка родилась, так они были рады, так они благодарны, так в церкви радовались. Потом со второй она уже ходит, девочка определили. Но неожиданно грянула беда в нашем понимании. Когда они ехали, как-то вакейшн был, на отдых, с ним плохо стало. Завезли в ближайшую больницу, проверили, оказывается, у него сердце. Да не просто сердце, а увеличенное в 2 раза. При всем том, что рабочая его только процентность 14% только работает, это огромное сердце. Врачи испуганные, говорят, хотя бы он до города довезти, чтобы он жив остался. Довезли благополучно до города. И она, когда ехала следом, ехала за рулем и впервые в жизни плакала. Весь руль машины был мокрый. Женщина беременна, сзади девочка сидит. И мужа впереди на скорой везут. Вот тут, наверное, ну как же так? Ведь когда мы думали, вот год наступил, мы думали, что будет ровная поверхность такая в жизни, сладость, ну все будет такое, мы же хорошего хотели. Нет, земля, в которую входите, она будет и горы, и долины. И когда привезли, спасли его, ну, сказали о том, что нужно сердце молодое и сильное, нужно ждать донора. То есть, когда кто-то пострадает или в аварии, нужно успеть сердце молодое взять и ему вставить, и тогда он будет жить. Прошло несколько месяцев, она к этому привыкла, что нужно на очереди стоять, привыкла к тому, что он рядом. И успокоилась все, не ожидала, что будет снова долина такая глубокая и темное переживание. И однажды за обедом он, говоря о чем-то, раз, остановился и медленно стал падать назад. Через 40 минут его не стало. Все, он умер. И она пишет, Никогда такого я не ощущала. Но ее утешил один текст, который я вам зачитаю. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам, что? Будущность и надежду». И вы знаете, когда она с этим смирилась, с этой большой утратой, вот с этой долиной, которую никогда не ожидала, когда она смирилась, к ней пришел покой. Но самое интересное было впереди, подросла девочка, а после смерти мужа родилась еще одна дочурка. И она включилась в жизнь и в церкви. И однажды подслушала разговор своих дочурок. Одна уже говорит, а та только еще звуки издает. И та по-взрослому объясняет ей: «Ты знаешь, где наш папа?» А та: «Ого-го! Он на небе с Господом!» Вот так вот. И я временами отправляю ему письма. Как письма? Беру шар, надуваю шар и пишу письмо: «Папа, нам тяжело здесь. Но мама сказала, что так надо, что ты там ждешь, нам готовишь. Я завтра отправляю утром этот шар с письмом. Встречай». Выходит, подвязывает это письмо, и оно уходит вверх. Она объясняет малышке: «Вот когда придешь на небо, ты и я, ищи папу, а признак такой, он будет ходить с шарами». Думается, как все-таки в жизни. Мама на них глядит и думает: ну вот вроде бы долина такая, ну кто даст эту радость, подъем о том, что детки с самого начала готовятся к небу? Ведь немногие из нас готовятся, немногие. И когда вот так смотришь, думаешь, вот эти горы и долины, они нам просто необходимы. Они тяжело переживаются, но необходимы. Коснулось это и нашей семьи, когда младший мой брат, казалось бы, ему жить и жить, но очень рано ушел отсюда из жизни, в 27 лет. Умирая, умирал 6 часов. Умирал очень тяжело. Умирал в гараже на работе. Потом следователь говорил о том, что он ползал по этому полу, кричал, стучал. Но была пятница, люди все ушли домой. И вот в пятницу, во сколько он умер, никто не знает. А когда он женился, я помню, такой молодой, цветущий, наверное, самый симпатичный из нашей семьи. И девушку выбрал, самую такую энергичную комсомолку, которая не хотела о Боге ничего слушать. Родители, когда познакомились, плакали, конечно. Вот так вот было. Но сильно молились о них. И никто не думал. Вот они-то думали, что это гора благословений началась, счастливой жизни, как многие думают. Но через несколько лет двое девочек родилось. Его раз и нет из жизни. Ушел, все. Правда, Господь помиловал папу, дважды открыл ему о том, что помолился он о покаянии. 6 часов умирая и зная всю истину, примирился с Богом. И дважды было свидетельство о том, что спасен он. Но самое интересное было впереди. Его жена уверовала. Если бы не эта долина, наверное, никогда бы этого не было. Потому что как только женился, он перестал вообще на собрания ходить. Один на сегодня она член церкви. Да такой живой член церкви. Одна дочь покаялась. Вторая дочь покаялась, одна дочь замуж вышла за брата верующего. И вот когда смотришь это в жизни, ну, не это ли здесь написано? Земля, в которой вы переходите, это земля с горами и долинами. И орошается она дождем небесным. Оказывается, вот эти страдания кому-то нужны были, чтобы как вот взрыхлить почву, чтобы потом на это семя вода полилась, благословение Божие, и рост такой пришел. Видимо, кому-то не обойтись без долины и без гор. Не обойтись. Вот одно место я хотел вам еще зачитать. Очень интересное место в Откровении относительно Иоанна. Это удивительнейшая личность. Первая глава Иоанна. 9 стих. «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царствии, и в терпении Иисуса Христа». Я разделил скорбь и царство. Царствование, то есть скорбь – это переживание, а царствование – это радость и общение с Богом. Оказывается, и то, и другое прямо рядом стоят, как гора и долина. И написано: «Был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, Альфа и Омега, первый и последний. И то, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам». Ну вот основные эти вот два стиха, 9 и 10. Я так вспомнил его биографию. Это был молодой юноша. Особенно, который так любил Иисуса, что был где? У груди его. Ну, было 12, но понимаете, он был самый такой близкий. И, наверное, пользовался особенным уважением. И был особенно такой, такими дарованиями неба обогащен, что выделялся из всех. И это была, видимо, как такая гора благословения. Думал ли кто, что придет к нему сильнейшее испытание? Когда его вывезут на этот остров, скалистый и безжизненный, может быть, он там и не один был, я не знаю. Может быть, там такие же были сосланные. Но он резко отличался от них. И чем? Тем, что на этом острове он воспринял эти переживания, настолько вот внутренне согласившись, не потеряв присутствие Духа, там не было церкви, там не было гостиницы, там не было столовой, там не было горячей воды. Я бы хотел увидеть, в каких условиях он был. Но Библия говорит о том, что он не потерял близости с Богом. В воскресный день он был как? В духе. Вот вы знаете, важно, чтобы во время переживаний, в этом следующем году, как и в прошлом, мы были в духе. И когда на горе, и когда в долине, чтобы мы были в духе. И когда он был в духе, Бог говорил с ним. Он был сослан, это было наказание от людей. Но насколько удивительно, он там научился глубокому поклонению и прославлению Бога. Прошло несколько лет, император умер. И там написана интересная история о том, что появился корабль. Корабль избавления. И когда он был возвращен на сушу, он пришел в Ефес, прибыл в Ефес. И написано, после этой ссылки он написал 3 послания, которые пропитаны любовью. Вот вы знаете, когда мы в жизни переживаем глубокие долины переживаний, только тогда мы учимся любви. Один мне брат и говорит в течение этого года: «Ой, говорит, слава Богу, что я пострадал. Я ведь теперь каждый день изучаю Библию». А я смотрю и думаю, а я бы так выдержал или нет? 3 года назад в районе Сиэтла погибло за короткое время 7 молодых людей. За короткое время. Вы знаете, столько происходит здесь, мы не все даже знаем, что происходит. Но вот текст, который я прочитал, говорит о том, что мы с вами переходим не в лучшее время. Не в лучшее время. Последний год, который мы с вами прожили, он в 10 раз больше бедствий, нежели в прошедшие 6 лет на земле. И прогноз, который ожидается, не совсем лучший будет. То есть нас ожидает земля, где будут непременно горы и долины. И единственное, на что наша надежда, что дождь неба будет орошать землю, на которой мы находимся, атмосферу. И как пожелание на Новый год я бы хотел для себя и для вас, братья и сестры, самое основное, чтобы мы были в духе, близки к Богу, чтобы мы любили заповеди Его, поступали по ним и были послушны Ему. Не страшно, с Ним не страшно, даже когда вокруг все бушует, Бог дает утешение, но тогда, когда мы под рукою Его, когда мы отдали себя полностью для Него. Вот этот сегодняшний день, 31 числа, для кого-то, может быть, будет днем посвящения. То есть как: «Господи, я посвящаю себя полностью в руки Твои. Поведи меня и понеси меня. Этот год я буду полностью с Тобою». Наверное, это единственный выход только у нас. Потому что на себя опоры никакой не может быть. И последнее, что я бы хотел сказать, доколе мы во плоти, как люди, как хорошо, чтобы мы переходили в Новый год с чистым сердцем. Помню, по молодости у нас один брат начинал проповедовать из немцев. И он где-то вычитал такой интересный пример, из кафедры его рассказал. Я для себя запомнил и думаю, как удивительно, бывает и так. Нищий. нищий, который ходил и собирал все, что подавали люди на улице. Была зима и сильнейший мороз. И вот когда уже узел у него там крупный был, а он стал стучаться, потому что глубокая ночь и мороз, чтобы кто-то дал ему отдых где-то, обогрев и отдохнуть. И вот стучится ему, говорит, входи. Он начинает входить, а сзади узел не пускает. Ему говорят, брось. Он говорит, да я же его собирал. То ему говорят, да ты выбрось, там нет ничего доброго. Это вам не добро, я его собирал столько дней. Люди говорят, мы не можем дверь держать открытым. И он, подумав, возвращается туда с этим узлом. Этого старого тряпья, никому не нужного. А утром находят его рядом с этим узлом. Так близка была вечность для многих людей. Так открыты двери, так много приглашали в течение года, входите в двери, они открыты, вас радость ждет. Нет, я так много собирал, а туда внести мое нельзя, не пойду. Вот сегодня, может быть, для кого-то последнее такое приглашение. Дверь открыта, дверь в Новый год будет открываться. Не входите со старым узлом, оставьте его. Новое чистое, чистое сердце, новое желание в новом году. Бог да благословит нас. Сейчас мы будем молиться. Пусть Господь положит каждому на сердце, о чем нам помолиться, чтобы вот на таком пороге прошлого и начале нового у нас была молитва от Духа Божия, от Господа, угодная Ему, которая принесла бы нам истинную радость и спасение душам нашим. Аминь.